Давайте сейчас откроем 90-й псалом и начнем наше сегодняшнее изучение. 90-й псалом подводит нас к вопросу, где вы живете. Он говорит нам о том месте, где может жить каждый из нас, и которое, несомненно, является самым лучшим местом обитания во всем мире. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Есть место, где вы и я можем жить, в Иисусе Христе. Место славной безопасности и покоя, где я могу испытывать Божью силу, Божью защиту и благость нашего Господа. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». В прошлом ловля птиц сетями была своего рода искусством. В то время не существовало ружей, которыми вы могли бы убить перепелку, утку или дикого гуся, и поэтому на птиц ставили силки, или, как здесь говорится, сети ловца. Вы ловили разную дичь разными видами сетей. Если перевести все это в духовное подобие, то сатана приготовил для нас множество сетей, расставил для нас множество ловушек, и в духовном смысле этот ловец, о котором здесь говорится, это сатана, а поймать он пытается вас. Но Бог, конечно же, силен избавить вас от каждой ловушки, которую ставит на вас сатана. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. В Новом Завете, в послании к Ефесянам, нам говорится о том, что мы должны облечься во всеоружие Божие. Здесь, в Ветхом Завете, мы тоже находим Господне вооружение. Его истина — это щит для нас, защита и ограждение. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Теперь давайте-ка вернемся назад, живущий под кровом Всевышнего. Ибо ты сказал: «Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, Он твое упование, сокройся в нем». Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Когда Иисус был искушаем сатаной в пустыне, сатана цитировал ему этот конкретный стих Писания, когда возвел его на колоннаду храма и предложил Иисусу, чтобы он спрыгнул вниз. Сатана сказал: «Написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Почему бы тебе не спрыгнуть? Просто, чтобы посмотреть, понесут ли тебя ангелы». И Иисус сказал: «Написано также, не искушай Господа, Бога твоего». Вы не должны намеренно подвергать себя опасности, чтобы проверить истинность Писаний. Очень печально, когда периодически нам доводится читать о новых фокусах одного из культов, члены которого должны держать в руках ядовитых змей, потому что сказано, что будут брать змей и не повредит им. Либо периодически они проверяют свою веру тем, что пьют яд. Но совсем не это имел в виду Бог, когда в Евангелии от Марка сказал: «Если что смертоносное выпьют, не повредит им». Бог никогда не предназначал для нас просто испытывать нашу веру, намеренно подвергая себя опасности. Если бы члены таких культов читали Писание, вместо того, чтобы выхватывать из контекста отдельные стихи, они бы никогда не стали жертвами такой небиблейской практики. Бог обещал, что Он заповедует Своим ангелам охранять тебя на всех путях твоих. В послании к евреям, говоря об ангелах, сказано, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Существует огромное множество различных небесных духов, которых мы называем ангелами. Эти ангелы подразделяются на разные виды и категории. Есть херувимы, это особый класс ангелов. Также Писание говорит об архангелах, которые, похоже, являются наивысшей формой ангельских существ. Например, архангел Михаил. Также весьма часто архангелом называют Гавриила, хотя я не знаю, где Писание давало бы ему такой статус. Но эти ангелы обладают огромной силой и властью. Далее следуют ангелы, которые, как кажется, в вопросах о власти стоят следующими за ними по рангу. Новый Завет подразделяет небесные существа на начальство власти, силы престола и господства. Таковы различные категории ангельских существ. Это более или менее, если можно так сказать, лейтенанты, сержанты, капитаны и майоры ангельских сил. Писание не говорит о том, когда были сотворены ангелы, но они были созданы для того, чтобы служить Богу, и одна из их обязанностей служения Богу — это служить тем, которые следуют за Господом. Ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Ангелы, возможно, являются особого рода духами, которые могут принимать человеческое обличие. Даже в Новом Завете мы видим примеры того, как ангелы принимали подобие человека. Например, когда Петр был в темнице, ангел пришел к нему и сказал: «Обуйся и следуй за мной». И Петр завязал свои сандали и последовал за ангелом. Двери темницы открывались перед ними сами собою, до тех пор, пока ангел не вывел его на улицу и там оставил его. И вдруг Петр словно проснулся к осознанию факта того, что он свободен. Все время до этого он думал, что это только сон, но вдруг, совершенно внезапно, он почувствовал прохладу ночного воздуха и говорит: «Ого, ничего себе, это не сон, я действительно на свободе, я действительно больше не в темнице». И он направился к тому месту, где церковь собиралась вместе и молилась за него. Апостол Павел говорил в книге «Деяний», «Прошлой ночью явился предо мной ангел Господа, которому я служу, и он уверил меня, что хотя корабль и будет уничтожен, но никто из плывущих на нем не погибнет». И он рассказал о том, как ангел посетил его и послужил ему. И, конечно же, мы читаем об ангелах, которые служили Иисусу Христу в пустыне и в Гефсиманском саду. И в послании к евреям нам сказано, что мы не должны переставать принимать странников, потому что очень возможно, что вы этим оказываете гостеприимство ангелам, сами не зная этого. Недавно мне довелось прочитать книгу, которая называется «Ангелы на задании». И хотя я нисколько не сомневаюсь, что ангелы действительно посещают людей, что они могут их посещать, все же есть некоторые аспекты этой книги, которые меня очень тревожат. Я не хочу ограничивать Бога или осуждать то, что довелось испытать другому человеку, кроме как по тому стандарту, совпадают ли они с Писанием, и пусть Писание само все рассудит. А в этой книге есть некоторые вещи, которые ангел Гавриил якобы сказал этому пастору, которые, как мне кажется, не соответствуют Писанию. И поэтому в своем уме я обязан усомниться в ценности и истинности этой истории. Я считаю этого пастора очень особенным, очень драгоценным человеком Божьим, истинным служителем нашего Господа. Я не знаю, но, может быть, в более поздние годы своей жизни Из-за его сердечных проблем в его мозг не поступало достаточно кислорода, и в связи с этим я не знаю. Но, как я уже сказал, я должен подвергнуть сомнению, по крайней мере, часть этой истории о посещении ангелов. Ангелы были сотворены Богом. Это существа, сотворенные Богом, и они были сотворены со свободной волей, точно так же, как и мы тоже были сотворены со свободной волей и возможностью выбора. Один из ангелов решил проявить свою свободную волю, выступил против Бога. В 14 главе книги Исаии мы читаем о том, как сатана, воспротивившись Богу, превознес себя превыше Бога, заявив, что он подобен Богу, и за это был сброшен с небес. Падший ангел. Книга Откровения дает нам небольшое указание о том, что когда сатана восстал против Господа, 1/3 всех ангелов последовала за ним. Огромный дракон пал с неба и увлек с неба 1/3 часть звезд и поверг их на землю. А слово «звезда» очень часто используется для обозначения ангелов. И мы знаем, что наряду с добрыми духами, ангелами, которые остались верны своему первому властителю, в мире существуют и злые духи, которые находятся в распоряжении сатаны. Это ангелы, не сохранившие своего достоинства, и теперь они соблюдаются в вечных узах, под мраком, на день Великого Суда. Мы не знаем всех полных характеристик и других, особенно в черт ангелов. Кажется, что до потопа ангелы сходили на землю и вступали в физические отношения с женщинами, и от этого рождались исполины. И возможно, что это были те самые ангелы, о которых Писание говорит, что они не сохранили своего достоинства, и теперь они соблюдаются в узах, ожидая дня суда. Я также убежден, что есть ангелы, которых Бог поставил присматривать за нами. Я не припомню, чтобы мне когда-либо доводилось встречать настоящего ангела, кроме моей жены. Но я был бы нечестен, если бы сказал, что мне не хочется встретиться с ангелом. Мне кажется, что это было бы очень волнующее и радостное событие. Мне кажется, что было бы очень здорово повстречаться с ангелом, который охраняет меня. Повстречавшись с ним, я бы спросил у него, где он был в нескольких конкретных случаях. Теперь позвольте мне что-то вам сказать. В моей жизни были случаи, когда я точно знал, что он стоит локтем к локтю со мной. В моей жизни были такие случаи, когда я точно знаю, я не мог бы сам выпутаться из этого, если бы рука ангела Божьего не была на моей жизни или на моей машине, и были случаи, когда я знаю, что единственное, что спасло меня, это ангел Господень. Мне довелось побывать в нескольких весьма интересных приключениях, где, я уверен, ангел Господень принял участие в том, чтобы спасти меня от нескольких вещей. Когда я совершенно не по моей вине был вовлекаем и вовлечен в некоторые очень опасные предприятия, когда ангел Господень вмешался во все это совершенно чудесным образом, чтобы сохранить меня от всех этих неприятностей. Когда я учился в колледже, я мечтал о крутой машине. И однажды мне предоставилась возможность купить машину моей мечты. Это была крутая тачка со спойлерами, хромированные диски черного цвета. Я всеми клеточками своего существа хотел заполучить эту машину. И у меня был приятель, с которым мы общались в то время. Но для покупки машины у меня была только половина суммы. И вот мы с моим приятелем собирались купить ее на двоих. Не очень-то хорошая идея, но знаете, когда вам чего-то очень хочется, вы придумываете всевозможные способы, чтобы идея осуществилась. У него была старая машина, но, конечно же, она и близко не стоила с тем, что нам обоим хотелось иметь. И он сказал: «Чак, ты знаешь, мой отец живет в соседнем городке, и у него дома есть несколько моих вещей, вычислительные и пишущие машинки и разные другие вещи. Я мог бы продать их и таким образом заплатить мою половину. Поехали к моему отцу. Мы решили поехать туда. По дороге мы встретили мою маму, и я сказал ей, что мы едем в соседний город к отцу моего друга, и я останусь там ночевать. И мы отправились. Ехать туда надо было по шоссе, на котором вечером было довольно пустынно. Живя там сейчас, вы даже не сможете себе представить, что это представляло из себя в то время. Дорога была совершенно пуста, ни заправок, ни кафе. Мы едем по сельской местности, и вдруг мотор на его машине заглох. Мы ее толкали, давили на педали, проверяли сцепление и делали все, что только было в наших силах, чтобы завести это чудовище. В конце концов, мы протолкали ее примерно около километра до маленькой бензоколонки. Мой приятель говорил, что в машине, возможно, что-то не так с карбюратором или чем-то в этом роде, но он, как и я, почти ничего не соображал в механике. Как бы то ни было, мы вошли в эту маленькую заправочную станцию, где сидел один весьма пожилой человек, а рядом с ним большая и злобная немецкая овчарка. Он не был особенно дружелюбен, и у него не было никаких запчастей. Мы уже устали толкать эту машину, поэтому мы решили, что мы развернем ее обратно в сторону дома, подождем первой попутной машины, остановим ее и скажем, что у нас проблема с зажиганием, не могли бы они помочь нам разогнать машину. Мы решили оставить машину на нейтральной передаче, и пусть они везут нас, пока им не надоест. А потом мы подождали бы следующую попутку. Мы были совершенно в какой-то глуши, и другого способа попасть домой у нас просто не было. И вот мы сидели там в машине и разговаривали о том, как мы купим ту новую крутую машину и так далее, и были весьма взбудоражены всеми этими планами на будущее. Через какое-то время, минут, может, через 15, на дороге появилась машина, едущая в нашу сторону. Мой приятель выскочил на дорогу, чтобы остановить машину, а я, знаете, я просто передвинулся на водительское кресло, еще раз нажал стартер, и вдруг она завелась. Он обежал вокруг машины и говорит: «Отлично, у тебя получилось, поехали!» И мы отправились домой. Доехали до одной из первых улиц, остановились у ларька, купили по баночке пепси и по гамбургеру и увидели компанию одноклассников. Оттуда мы направились к моему дому. И вот мы уже поворачивали на мою улицу, когда мой приятель сказал: «Чак, послушай, ведь тебя дома-то не ждут?» Я сказал: «Да нет». Он сказал: «Мой отец тоже не знает, что мы собирались к нему приехать. Почему бы нам не повернуть обратно и не поехать снова к нему? Потому что всем абсолютно все равно, когда мы приедем к моему отцу, а твоя мама тебя все равно дома не ждет». И я сказал: «А почему бы и нет?» И вот, доехав до первого перекрестка, он начал поворачивать в противоположную сторону, и в этот же самый момент мотор заглох еще раз, и буквально одновременно с ним лопнули три шины. Бах! Это был конец всего. Мы пешком дошли до моего дома, я взял свой велосипед и отвез его на велосипеде до его дома, а потом вернулся обратно. И прежде чем у нас появился шанс еще раз съездить к его отцу, наши пути разошлись, и мы оставили эту идею совместной покупки той машины. Спустя примерно год кто-то позвонил в наш дом. Я открыл дверь, человек, представший предо мной, представил себя и показал мне его удостоверение. Он сказал: «Я из уголовного розыска, я хотел бы с вами поговорить». Я сказал: «Конечно». Он спросил: «Слышали ли вы когда-нибудь что-нибудь о печатных и вычислительных машинках в соседнем городе?» Я сказал: «Все, что я знаю, это что однажды вечером мы собирались поехать туда с моим приятелем, чтобы забрать их оттуда. Но по дороге у нас сломалась машина, и мы вынуждены были вернуться обратно». Он сказал: «Благодарить свою счастливую звезду, что у вас сломалась машина». Тогда он сказал: «Этот парень украл их из одного государственного учреждения». И когда он рассказал мне всю эту историю, я сказал: «Я не буду благодарить мою счастливую звезду. Я буду благодарить моего ангела-хранителя». И я вдруг представил себе этого ангела, который рукой останавливает двигающуюся машину и заставляет мотор заглохнуть, а потом, уходя оттуда, протыкает напоследок шины, просто чтобы удостовериться, что мы уже точно никуда не соберемся. Я убежден, и вы не сможете меня переубедить. Я убежден, что ангел Господень хранил меня. Интересно, что когда я вернулся домой, моя мама сидела в гостиной и молилась. Она сказала: «Сынок, я так рада, что ты сегодня вернулся домой. Я очень беспокоилась об этой вашей поездке. Мне все время казалось, что что-то тут не так, и я молилась о тебе». Конечно же, в то время я еще ничего не знал. Я сказал: «Спасибо, мама», но тогда я еще не знал всей истории целиком. Но я уверен, что когда мы попадем на небеса, мы узнаем немало вещей, от которых мы были избавлены здесь, на земле. И, может быть, на тот момент это казалось нам неудачей, обломом. Но Бог наблюдал за нами, и Он хранил нас. Бог охраняет нас, ибо ангелом Своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». И дальше в 14 стихе мы видим смену действующего лица. Голос меняется, и мы теперь слышим Божий ответ. Псалмопевец говорил о преимуществах и благословениях тех, которые живут в этом месте под кровом Всевышнего, о тех, которые сделали Бога местом своего обитания. Теперь Бог отвечает на все это, и Он говорит: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Таков прекрасный Божий ответ тому, кто обитает под кровом Всевышнего Бога. «Потому что ты возлюбил меня, — говорит Бог, — вот что я сделаю для тебя. Я избавлю тебя, я защищу тебя, я услышу тебя, я буду с тобой в скорби. Я избавлю тебя и прославлю тебя. Слава за это нашему Господу». 91-й псалом — это песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Это огромное благо — славить Господа в песне, возвещать милость Божью, каждое утро начинать день с песни и каждый вечер заканчивать день песней, благодарить Бога за Его верность. «Господь, Ты провел меня через этот день, Ты был верен, Твои обетования истины». На десятиструнном и псалтыри с песнью на гуслях. «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки». Когда я был маленьким, в течение многих лет мой отец был инженером в отделе продаж газовой компании южных областей нашего региона, и жизнь в доме торгового агента в годы Великой депрессии чаще всего была либо пиром, либо голодом. Когда у отца был хороший объем продаж, хорошие проценты, значит, мы пировали. Когда продажи были не такими хорошими, тогда ремни у всех в доме затягивались потуже. Но, к счастью, мой отец был замечательнейшим продавцом, и Господь обильно благословлял его в его работе. Он был самым лучшим продавцом для своей компании, а также и для Господа. Он был прекрасным свидетелем Иисуса Христа. Он постоянно свидетельствовал, куда бы он ни поехал, что бы он ни продавал, газовую плиту, обогреватель, холодильник или что-то еще, он всегда свидетельствовал об Иисусе Христе. Однажды месяц подходил к концу, а ему за целый месяц еще не удалось ничего продать. Он был в одном отдаленном районе, пытаясь заключить там сделку. Сделка провалилась, и он возвращался домой в своей машине, не зная, что же теперь делать, потому что у нас не было денег заплатить все счета за квартиру и так далее, потому что в этом месяце процентов ему не выплатили бы, только зарплату, а жить на одну его зарплату мы не могли. Мой отец был очень эмоциональным человеком, он был способен на огромные взлеты и сильные эмоциональные падения. И в этот момент он очень сильно пал духом, он был очень подавлен. Он проезжал по сельской местности, обозревая окрестные луга, и на одном из них он увидел коров, жующих траву. Он рассказывал нам, что они выглядели такими удовлетворенными, как будто им ни о чем на свете не надо было волноваться. И тогда он сказал Господу: «Господь, но ведь это же несправедливо. Вот он, я твое дитя, я твой слуга, и мне приходится так волноваться и так переживать, потому что я не знаю, как же мне оплатить все счета. Но посмотри на этих тупых коров там на лугу. Они так спокойны, так всем довольны и удовлетворены. Они жуют свою траву, и окрестные луга полны зеленой сочной травой. У них есть все, что бы они ни пожелали. Но вот он я. Я не знаю, как мне заплатить за все необходимое. Господь, это же несправедливо, что мне приходится так волноваться, когда я твое дитя, а этим коровам так хорошо. У них и в помине нет никаких беспокойств». И Господь проговорил к нему и сказал: «Да, но у них нет и будущего, а у тебя есть будущее со мной». И здесь псалмопевец говорит: «Человек несмысленный, не знает и невежда не разумеет того, нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие процветают, но они исчезнут навеки. Не завидуй им, завидовать им глупо, потому что они будут уничтожены, и поэтому это страшная глупость завидовать нечестивым. Так часто, мне кажется, мы виновны в этом. Мы смотрим на нечестивых и думаем: Господь, похоже, что у них есть все, что им только может захотеться. И вот он я, пытаюсь служить тебе, и мне приходится бороться со всеми этими проблемами и так далее. Мы не задумываемся о конечных результатах, которые скрыты в будущем, они исчезнут навеки. Ты, Господи, высок вовеки, ибо вот враги твои, Господи, вот враги твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. Враги Господни погибнут, делающие беззаконие будут рассеяны, но, Господь, ты возвеличишь меня, и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане». В тот день, когда мой отец вернулся в офис, там его уже ждала семейная пара, которой была нужна газовая плита. Он рассказал им все об этой модели, дал им всю необходимую информацию, и они сказали: «Хорошо, мы берем». Он составил контракт на плиту, а как только они вышли оттуда, практически сразу же за ними пришли люди, которым был нужен холодильник. И еще до того, как закончился рабочий день, у него уже было достаточно продаж, чтобы обеспечить хорошие проценты на этот месяц. И Бог просто действительно очень прекрасным образом позаботился о нас. Несколько лет подряд мой отец даже получал награду и премию как самый лучший торговый агент этой компании. Он получил немало наград тогда, у него даже был связан с этим очень интересный случай. Однажды он был в одном из окрестных городов и только что заключил контракт с покупателем, которому были нужны плита, холодильник, газовая колонка и обогреватель. И он начал свидетельствовать этому человеку, а он оказался очень ярым противником христианства и совершенно не желал принимать его свидетельство. В порыве гнева он выхватил у отца контракт и разорвал его на мелкие кусочки, а потом сказал: «Не понимаю, почему они берут на работу таких ненормальных, которые только и знают, что об Иисусе говорить?» В общем, он наговорил ему тогда много всяких гадостей, Домой отец пришел очень расстроенный, не так легко сносить поношение за Христа. Придя домой, он обнаружил в почтовом ящике письмо, в котором его поздравляли с очередной победой в конкурсе на лучшего торгового агента и предлагали в качестве приза бесплатную путевку на международную выставку-ярмарку. В тот вечер на нашем стадионе проходил футбольный матч, и отец предложил мне пойти туда. Наша городская команда играла против команды из другого города. Сами понимаете, свободных мест на трибунах практически не было, однако на верхних трибунах несколько мест все-таки было, и мы с отцом заняли их. Когда мы с отцом садились, он оглянулся по сторонам и заметил, что прямо за нами, как это ни странно, сидел тот самый человек, который несколько часов назад обругал моего отца и назвал его ненормальным. Письмо, полученное отцом, лежало у него в кармане, и он, недолго думая, показал его тому человеку. Тот очень смутился и в конце концов сказал: «Была не была, я завтра приду к вам. Мне по-любому нужны холодильник и плита. Итак, око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочны и свежи». Какое хорошее ободрение для некоторых из нас, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет ни правды в нем. Псалом 92. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол твой утвержден из кони, ты от века. Пророк Михей сказал в своем пророчестве относительно места рождения Иисуса: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои, но паче шума вот многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Псалом 93. Боже отмщений, Господи Боже отмщений, яви себя. Как трудно бывает помнить об этом. Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Нередко мы желаем сами отомстить за причиненное нам зло. Сколько раз нам приходилось слышать или даже самим говорить: «Ничего, я ему покажу», как будто это наша обязанность мстить за себя. Отмщение принадлежит Господу. Давид говорит: «Боже, отмщений, яви себя, отмсти нечестивым. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое, вдову и пришельца убивают и сирот умершляют. И говорят: не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев». Да, действительно, по какой-то причине у людей нечестивых, похоже, есть такое чувство, что Бог ничего не видит. Им неизвестен страх Божий. Они не понимают, что даже если им и пока что сходят с рук их беззакония, однажды им придется дать за них отчет. Бог — Бог отмщений. Он скоро придет и будет судить землю. Он принесет отмщение всем делателям неправды. Каким же глупым нужно быть, чтобы думать, что Бог не видит и не знает, что они делают? Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды. Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющие народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому вырыется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их Господь, Бог наш. Итак, этот псалом — крик души, взывающий о притеснениях нечестивых. Однако, несмотря на все эти скорби, псалмопевец осознает, что Бог — Бог отмщения, и что Он обязательно отомстит нечестивым и поддержит праведных. Всех же неправедных Он будет судить. Псалом 94. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыня спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами, в Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». Очень красивый псалом. Он призывает нас петь Господу, восклицать Ему, славить Его, приходить в Его присутствие с благодарением. Бог так велик. Однако здесь есть и предупреждение, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим, и сказал: «Это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Псалмопевец предупреждает нас, чтобы мы не ожесточили своих сердец против Господа или против того, что Он делает. Он напоминает нам пример израильского народа, как они подошли к самой границе той земли, которую Бог пообещал им, Кадес Варни, они вот-вот должны были войти в эту обетованную землю. Если вы помните, Бог дал им немало удивительных обещаний относительно этой земли. Он сказал, что прогонит от их лица всех врагов. Он сказал, что пойдет перед ними и изгонит из земли все населяющие ее народы. Он пообещал, что всякое место, на которое вступит их нога, Он дает им в наследие. Господь дал им много замечательных обещаний. И вот Моисей решил послать туда соглядатаев, чтобы они высмотрели землю и сообщили, на что же она похожа. Для этого из каждого колена выбрали по одному человеку, и они отправились высматривать землю. По своем возвращении 10 из них принесли грустные вести. Они сказали, что находящиеся там города большие, стены высокие, люди-великаны, что они были по сравнению с ними как саранча, что их там заживо съедят. Халев же и Иисус Навин принесли добрые вести. Они сказали: «Да, люди там действительно большие, но мы можем справиться с ними. сила покинула их. Пойдемте, возьмем эту землю. Но народ больше прислушивался к тому, что говорили первые 10 соглядатаев, и потому начали роптать на Господа и на Моисея. Они начали говорить: «Давайте поставим себе другого начальника, который возвратил бы нас в Египет. Зачем мы пошли за Моисеем?» Тогда разгорелся на них гнев Господа за их неверие, за то, что они не поверили, что Бог ведет их в эту землю покоя и обетования, которую Он пообещал дать им. По причине своего неверия они не вошли в землю, они не вошли в покой, а вместо этого 40 лет странствовали по пустыне и в конце концов там и погибли. Все это, пишет Павел, происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам. Выход Израиля из Египта и его вхождение в обетованную землю является исторической иллюстрацией некоторых духовных истин. Египет в духовном смысле является прототипом нашей ветхой жизни, жизни в рабстве греха. Обетованная же земля представляет собой ту удивительную жизнь в духе, которую предлагает вам Бог. Это тот покой, который вы можете найти в Боге. Между обращением человека к Богу и его вхождением в полноту жизни по духу лежит пустыня, через которую ему необходимо пройти. В это время он растет, больше узнает о Боге, Бог показывает ему свою силу и могущество. Когда он подходит к горьким водам Меривы, он видит, что Бог может превратить горькую воду в сладкую. Он понимает, что Бог даже в самых горьких обстоятельствах его жизни может произвести сладкий плод. Он учится идти за Божьим огненным столпом, учится доверять Ему, подчинять себя Ему, следовать за Ним. Он углубляется в своих взаимоотношениях с Господом. Однако Бог не хочет, чтобы вы всю свою жизнь прожили в пустыне. Он хочет дать вам всю полноту и изобилие жизни в духе. Бог хочет ввести вас в свой покой, в тот удивительный покой, который Он приготовил для своего народа, чтобы мы больше не переживали, не паниковали, не расстраивались, но наоборот, были спокойны и уверены в Господе. Господь позаботится об этом. Может быть, мой дом сгорел, что же, Бог даст другой? И это прекрасный, удивительный покой, когда вы твердо знаете все в Божьих руках, когда вы знаете, что Господь позаботится обо всем. Он уже доказал вам себя. Вы уверены, что Бог все контролирует и все в Его власти. И это прекрасное место для обитания, где вы узнаете, что даже в трудностях и трагедиях, даже в настоящих трагедиях Божья рука работает в вашей жизни, и Бог исполнит его в совершенное намерение и волю, и все это для вашего блага. И вот народ израильский страдал в пустыне, так и не войдя в землю обетованную. Этот псалом цитируется в послании к евреям. Как говорит Писание: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Не ожесточайте вашего сердца против Бога, чтобы, говорится к евреям, когда это обетование войти в его покой дано было нам, не оказалось так, что кто-то не вошел в него». В наше время есть очень много людей, которые по-прежнему из-за своего неверия так и не могут войти в этот покой, который Бог приготовил для вас. Ваша христианская жизнь по-прежнему напоминает странствование в пустыне. Вы так и не вошли в этот полный покой в Господе. Но Бог хочет, чтобы вы вошли в этот покой. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Какая это трагедия, когда для нас уже приготовлен совершенный Божий покой, а мы так исполнены беспокойством и волнениями, хотя Бог уже обещал вам Его покой. Поэтому не ожесточайте сердце вашего, верьте и уповайте на Господа. 95-й псалом. «Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицем Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется, Он будет судить народы по правде, да веселятся небеса и да торжествует земля, да шумит море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей. Прекрасный псалом, призывающий нас славить Господа, петь хвалу Ему, возвещать славу Его и чудесные дела Его, потому что Господь велик и достоин хвалы. Он превыше всех остальных богов, всех народов, превыше всего, зачем следуют люди. Поэтому воздайте Богу славу, воздайте славу имени Его, поклоняйтесь Ему, и потом ожидание Его пришествия. Ибо Господь идет. Мы с нетерпением стоим на пороге того дня, когда Господь придет, и Он придет судить землю, как об этом говорится в 24 главе Евангелия от Матфея, когда ученики спросили Христа: «Господь, какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус начал рассказывать им о тех вещах, которые им следует ожидать. И далее, когда мы переходим в 25 главу, Он говорит уже о Своем пришествии, и соберутся пред Ним, когда Он придет все народы земли на суд, и Он будет судить их и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И вот здесь говорится об этом дне, когда Господь придет судить землю, и также об этом говорится и в 97-м псалме. Вообще-то 95-й и 97-й псалмы несут в себе практически параллельную мысль. Псалом 96-й. Господь царствует. В предыдущем псалме говорится: «Скажите народам, Господь царствует». Мне кажется, что это что-то, о чем мы так часто забываем среди трудностей нашей жизни, что Господь царствует. У меня была очень дорогая знакомая, пожилая и очень благочестивая женщина, которая всякий раз, когда я был расстроен или разочарован, говорила мне: «Чарльз, Господь по-прежнему на Его престоле». И я говорил: «Спасибо, мне надо было это услышать». Знаете, иногда я забывал, что Бог по-прежнему на Его престоле, что Он все еще царствует. Я смотрел на вещи, которые происходили в окружающем меня мире. Я видел все эти трагедии, и я начинал расстраиваться, огорчаться, а она говорила: «Чарльз, но Господь ведь по-прежнему на Его престоле, Господь царствует». Как нам необходимо всегда помнить это? Бог царствует. Ничто не вышло из-под Его контроля. Вы читаете о новом оружии, которое создала какая-нибудь страна, но ведь Господь царствует. Нет ничего, что не было бы подвластно Ему. Он абсолютно точно знает все, что происходит. Господь царствует. Это на самом деле единственная надежда для сегодняшнего мира, что Господь царствует. Он на престоле. Он позволяет всему дойти достаточно далеко. Но Бог установил пределы. Он сказал: «Вот линия, и дальше вы не пойдете». Он царствует. Иногда люди думают, что они правят миром, но Господь говорит: «Нет. Вы дойдете далеко, а потом все, конец». Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест Его, правда и суд основания престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Это говорится о горе Синай, когда Бог давал Израилю свой закон. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами, поклонитесь пред Ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов Твоих. Господи, ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Подчеркните эти слова и поставьте рядом с ними восклицательный знак. Если вы действительно любите Господа, ненавидьте зло. К сожалению, из-за беззакония, которое творится сегодня на земле, мы стали весьма терпимыми ко всякому злу. И в определенной степени даже стали принимать зло, потому что зло очень желает быть принятым. Оно хочет, чтобы его принимали. Но если вы действительно, по-настоящему, любите Господа, тогда ненавидьте зло. Никогда не будьте к Нему снисходительными или терпимыми. И, конечно же, не давайте Ему никакого места в вашей жизни. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. 97-й псалом, как я уже сказал, во многом параллелен псалму 95-му. Помните, в 95-м псалме было сказано: «Воспойте Господу песнь новую». И в псалме 97-м также говорится: «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою, вспомнил Он милость Свою и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно». Заметьте, 95-й псалом начинается с призыва: «Воспойте Господу», и ободрение «славить Бога и приносить пред Ним дары, приношения» и так далее. А потом призыв: «Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его». И потом 13 стих 95-го псалма практически идентичен 9 стиху 97-го. «Господь идет, и Он будет судить землю по праведности». Есть люди, которые постоянно волнуются о том, как Бог, который есть любовь, может делать то или иное. Когда Бог будет судить вселенную, Он будет судить ее в праведности. Я не верю, что то, что происходит сейчас в наших судах, можно назвать праведным судом. Я с нетерпением ожидаю праведного суда. Я считаю, что это стыд и позор, что Верховный суд убрал из классных комнат 10 заповедей, а оставил иллюстрации развития человека от обезьяны, которые представлены там под видом науки. Ведь дарвинизм — это религиозная система. Чтобы поверить в это, требуется больше веры, чем чтобы поверить в то, что все было сотворено Богом. И все же, там, где в школах в каждом классе еще висели 10 заповедей, Верховный суд приказал убрать их, решив, что это нарушение отделения церкви от государства. Государство якобы не поддерживает только какую-то одну религию. Но Господь будет судить землю в праведности, Он будет судить мир, и я ожидаю этого праведного суда. «Господь царствует» — 98-й псалом, начинается так же, как и 96-й. Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля. Херувимы — это вид ангелов. Они описаны в 4 главе Откровения и 1 и 10 главах Иезекииля. В описаниях, данных в книге Иезекииля, сторонники неопознанных летающих объектов говорят, что именно так выглядят летающие тарелки, их движение, и они утверждают, что Иезекииль на самом деле видел НЛО и описал там НЛО, которое он видел. И они зачастую указывают на книгу Иезекииля в качестве доказательства того, что НЛО посещали землю на протяжении всего того времени, когда на ней обитали люди. Что мне указывает на нечто весьма интересное. Действительно, возможно, что Иезекииль видел НЛО, и он описывает, как этот объект летал, его огни и так далее, и он описывает его движение, как он перемещался больше по прямой, нежели по кривой траектории и так далее. Но Иезекииль говорит нам, что эти колеса в колесах, с огнями и всеми их движениями, были на самом деле херувимами, существами духовной природы. Сатана — это падший херувим. Он был херувимом. До его падения в книге Иезекииля он назван херувимом, который был помазан, чтобы осенять. И потому что все эти летающие тарелки и так далее слишком уже смахивают на оккультизм, я верю, что если некоторые люди действительно видят все это, как они это утверждают, то они, возможно, на самом деле видят творение духовной природы, падших духовных существ, сатанинских духов, потому что вокруг всего этого уже развился целый культ. И поэтому я не сомневаюсь в том, что эти люди действительно видят все, что говорят. Вы говорите, да, они просто толпа странных глупцов, которые уверены, что видят НЛО. Нет, это вполне возможно, что в этом что-то есть. Что человек входит в духовные сферы, и что они на самом деле видят падших херувимов. Бог обитает среди херувимов. Они окружают Божий престол. Бог поместил херувима у входа в Эдемский сад, чтобы тот охранял его, и вокруг Божьего престола постоянно пребывают херувимы, которые, не переставая день и ночь, говорят «Свят! Свят! Свят Господь Бог Всемогущий!» Когда Бог заповедал Моисею построить модель небес, ибо скиния — это не что иное, как образ того, как все будет на небесах. Там, в святое святых, на крышке ковчега завета были вырезаны два херувима. Таким образом, входя в святое святых, вставая перед этими херувимами с их золотыми крыльями, они входили в модель Божьего присутствия на небесах с херувимами, которые обитают там. Итак, Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на сегодня велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество Царя любит суд, Ты утвердил справедливость, в суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножью Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил, между призывающими имя Его, взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним, они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их, за золотого тельца и так далее. Бог наказывал их, но Он также и прощал их. О, благость Господа! Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Псалом 99. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем. Если вы не можете служить Господу с весельем и радостью, Лучше, чтобы вы вообще ему не служили. Это стыд и позор, что люди жалуются обо всем, что им пришлось сделать для Господа, об их служении Богу. Но обычно это является результатом того, что они силой были вовлечены во что-то, к чему Бог их не призывал. И церковь, к сожалению, зачастую оказывается виновной в этом, толкая людей на ту работу или на такие вещи, которым их сердце не расположено. Людей зачастую подталкивают на то, чтобы поддержать новую строительную программу, или подталкивают поддержать новый бюджет, или что-нибудь еще для церкви. Такие церкви, когда начинается новый месяц, высылают вам извещение, что пришло время сделать следующий взнос, и вы с недовольством отсылаете им пожертвования. Но вы обижены, вы разозлены, потому что вас заставили сделать это. Они поймали вас в момент слабости. Служите Господу с весельем. Если вы не можете давать Господу с радостью, лучше вам вообще ничего не давать, потому что если вы даете, жалея об этом, все это обернется против вас. Такое даяние вам не засчитается. Поэтому лучше вам вообще не давать. Если вы будете счастливы, ничего не давая, то лучше вам так и сделать, нежели давать Богу жадностью, жалея об этом. То же самое применимо и к вашему времени в служении Господу или отдавании ваших финансов и всего остального. Если вы не можете давать Господу с радостным сердцем, тогда лучше вообще Ему не служите. Бог не хочет, чтобы вы жалели о том, что вы отдаете. Бог не хочет, чтобы вы давали, потому что на вас оказали давление, потому что вас заставили, потому что кто-то толкнул вас на это. И если один из пасторов здесь толкает вас на то, чтобы вы делали что-то, подойдите ко мне, и мы об этом позаботимся. Люди подходят ко мне и говорят: мы ходим сюда уже долгое время, и мы хотели бы помочь учить детей в воскресной школе, но с чего бы нам начать? Я тогда говорю: вам надо подойти и спросить об этом самим, потому что мы не будем вытаскивать вас с вашего места и заставлять вас делать это. Если вы хотите делать это для Господа, то вам надо спросить об этом самим. Если вы желаете что-то отдать, то вам нужно спросить, как это сделать. Мы не будем вас просить. Вы сами должны изъявить желание сделать это. Мы не будем обращаться к людям за тем, чтобы они поддержали Бога или Божью работу. Это смешно. Если вы не хотите служить Богу с радостью и весельем от вашего сердца, от того, что оно переполнено любовью и благодарностью, тогда не служите Ему вообще. Идите пред лицо Его с восклицанием: познайте, что Господь есть Бог. Воскликните Господу, служите Господу. Приходите в Его присутствие. Почему? Потому что Господь есть Бог. У Бога есть свои права. Мы говорим о человеческих правах, но есть также и божественные права. И Он имеет право на наше служение. Он имеет право на наше восхваление, потому что Он есть Бог. Потому что Он есть Бог, и поэтому Он достоин нашей хвалы. Потому что Он есть Бог, Он заслуживает нашего служения Ему, потому что Он сотворил нас, а не мы. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. Когда Валтасар пировал со своими князьями во время осады Мидо-Персидской армии, для того, чтобы придать пиру особую пышность, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые его отец Навуходоносор взял из Иерусалимского храма, которые были освящены для служения в храме Божьем. И вот когда они пили вино из этих золотых и серебряных сосудов, прославляя богов золота и серебра, внезапно произошло нечто, что всех их заставило мигом протрезветь, потому что вдруг из ниоткуда появилась кисть руки и начала писать на извести стены слова, которых они не понимали. «Мене-мене текел у парсин». И царь, сказано, что связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно а другое. Тогда призвали к нему мудрецов истолковать эти слова, и они пришли и сказали: «Мы не знаем, что это значит». В конце концов королева сказала: «Царь, во время правления твоего деда Навуходоносора у него был человек из сынов Израилевых. Бог давал ему понимание и видение, и сны, и так далее. И вот призвали к царю Даниила. И царь спросил его: можешь ли ты истолковать это?» И Даниил отвечал: «Да, я могу, но сначала я хотел бы что-то тебе сказать, царь. Твой дед был великим царем над всею землей, и Бог дал ему власть над миром, но его сердце исполнилось гордостью, и Бог позволил твоему деду впасть в безумие. В течение 7 лет он вместе с валами питался полевой травой, он жил как сумасшедший до того, пока он не познал, что Господь, который на небесах, он правит всею землей, и он дает царство тому, кому захочет. И он сказал: тот же самый Бог, у которого в руке и дыхание твое, ты его не прославил. Он выложил царю всю правду, открыто и прямо в лицо. Ты не прославил Бога. Посмотри, даже твоя жизнь зависит от него. Это он сотворил тебя. Это тот Бог, у которого в руке и дыхание твое, а ты его не прославил. Поэтому и дано было тебе это писание на стене, и вот его истолкование: ты был взвешен на весах и найден легким, и сегодня ночью твое царство будет забрано у тебя. Оно будет поделено и отдано медянам и персам. Но главная идея — Бог, в чьей руке и дыхание твое. Как сильно мы зависим от Бога! Это Он сотворил нас, но даже то дыхание, которое мы получаем от Бога, так часто мы используем его для того, чтобы хулить Бога. То самое дыхание, которое Бог дал нам, мы используем для того, чтобы произносить грязные слова или рассказывать грязные истории и тому подобное. Какой стыд! Это Бог, в чьей руке находится твое дыхание. А в то время дыхание царя было полно запаха перегара, он был пьян. И хотя он был пьян, и от его дыхания разило перегаром, все же это было то самое дыхание, которое Бог дал ему. Бог, в руке которого дыхание твое, Он сотворил нас, а не мы сами. И мы Его, Его народ и овцы, паства Его. Вы живете на земле, которая принадлежит Богу. Вы используете и разрушаете Божью землю, злоупотребляя ей. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Вы дышите Божьим воздухом, вы пьете Божью воду, вы едите Божью еду, вы сжигаете Божью нефть, вы обогреваете свой дом Божьим газом, вы едите Божий скот, Божью рыбу. Господня земля! Мы только пасемся в его полях. Все, что у нас есть, все, что мы видим, все, что окружает нас, все это принадлежит Богу, но как мы злоупотребляем этим и пытаемся использовать это только для самих себя? Мы овцы, паствы Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек. И снова посмотрите, как долго Он был так терпелив и милостив с вами. И истина его в рот и рот. Итак, славьте Господа. За что? За его благость, за его милость и его истину. Пусть Господь наполнит вашу неделю благодарением и хвалой ему. Не ждите завтрашнего, чтобы начать жизнь сначала. Начните прямо сейчас. Давайте помолимся. Отец, мы так благодарны тебе за то, что твоя истина пребывает в рот и в рот, и что мы можем изучать твою истину и учиться у тебя. Господь, помоги нам, пожалуйста, применять на практике все эти вещи, которым мы научились, чтобы мы были не слышателями слова только, обманывающими самих себя, но, Господь, сделай нас исполнителями слова. Помоги нам, Боже, воистину воздавать хвалу и благодарение Тебе, честь и слава Тебе, наш Царь. Помоги нам, Господь, ненавидеть зло. Помоги нам, Господь, ходить с Тобой в красоте Твоего присутствия. О, Господь, послужи сегодня Твоим людям, чтобы мы могли пребывать под кровом Всевышнего, покоиться под сенью Всемогущего. Во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь.